они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. Итак, в эфире «Револьвер». У микрофона я, Владислав Шурыгин. Достаю револьверы, набиваю барабаны патронами уже традиционно. Ну и начинаем наш с вами вечер обсуждать события за неделю, которые мне показались интересными и которые я считаю, что стоит совместно обсудить, как это понять, наши с вами отношения. Оно, может, не всегда совпадает, но, по крайней мере, все равно интересно очень узнать, что вы о том или иной вещи думаете. Ну, начну вот со свежего такой новости. Многие, наверное, сегодня видели. Не знаю, все ли до конца разобрались, но я с этого начну. Вот там второй день по сети гуляет такая оглушительная весть о том, что пенсия Валентина Матвиенко, оказывается, составляет 450 тысяч рублей. Вот. Копий по этому поводу было сломано просто дикое количество, обсуждалось это везде, и бедную Валентину Ивановну заклеймили, наверное, в общем, все, кто только мог, и непонятно до какого колена. Ну, в общем, пока она не объяснила сама, я в этот момент пытался искренне и честно найти источник всей этой информации. Не потому, что я к ней хорошо отношусь, мы с ней даже не знакомы, я наблюдаю только за ее действием как политика. Хотя, в общем, за одну из ее инициатив я к ней испытываю глубочайшее уважение, потому что именно Валентина Ивановна Матвиенко на знаменитом Совете Безопасности, когда принималось окончательное решение о помощи Крыму и, соответственно, о всем том, что мы теперь называем «Крым наш», несмотря на то, что некоторые очень близкие к президенту люди вибрировали и больше рассуждали, что будет говорить княгиня Мария Алексеевна, или точнее, что будет говорить Вашингтонский обком, она сказала, что понимает, что это как бы исторический вызов, это последний шанс, и предать людей, которые ждут от нас помощи, которые просят им помочь и просят возможности вернуться в родные пенаты, что мы этот шанс упустить не можем, что история нам этого не простит. Это было сказано именно Матвиенко. И я это знаю из первых рук, потому что один из моих знакомых присутствовал на этом самом Совете Безопасности. Поэтому я действительно ей очень сильно благодарен. Поэтому я пытался найти источник. Вы знаете, источник был мною найден. Очень странный источник. Это некий дзен-канал «Настоящая Россия». В общем, дальше попытаюсь понять, чей он, я так и не понял. Ну, сказать, что он как бы такой антироссийский, это настоящая Россия, это ничего не сказать. То есть это такая фейкометная помойка, в которую сваливается вообще все, что только может хоть как-то пнуть, задеть Россию. То есть агентства, которые потащили эту новость по своим лентам и начали распространять, они, конечно, в моих глазах несколько протухли. Ну вот. Ну, а ближе к обеду выяснилась и другая сторона. То есть Матвиенко сама сделала заявление, из которого следует, что никаких, конечно, там 420 тысяч пенсий быть не может. Ну, в общем, да, я потом даже пытался в этом случае посчитать, вот какая может быть, то есть с чего может быть вдруг такая пенсия. Нет, ну, если ты, к примеру, там олигарх, и ты в свой там пенсионный фонд личный загнал там несколько десятков там миллионов рублей на старость, то, конечно, ты можешь получать 450 тысяч рублей, что в год составляет, сколько у нас, 4 миллиона 500, ну, в общем, почти 5 миллионов, да? Да, 5 миллионов, или даже больше. То есть, если ты, так скажем, на пенсии там собираешься прожить лет 40, умножаем на эти 5, ну, в общем, получается какая-то совершенно сумасшедшая цифра. Так вот, пенсия Валентины Ивановны составляет, как она сама сказала, 25 тысяч рублей. Это то, что она получает, собственно говоря, как пенсионер. И, конечно, вот этот фейк, он взял и лопнул. Ну, в связи с этим я как раз хотел вас спросить, дорогие мои друзья. Естественно, как чиновник такого уровня, Матвиенко это третий человек в стране, она получает достаточно высокую зарплату, я не знаю какую, в общем, в этом случае даже не буду гадать, потому что думаю, что опять посыпятся фейки, но вот ту пенсию, которую она назвала, вот я верю в том, что да, ей начисляется вот такая пенсия. И, собственно говоря, в этом случае хотел бы задать вопрос вам, мои дорогие слушатели, с какими пенсиями вы сталкивались? Ну, про самые нижние пороги можно не говорить, мы все их знаем на слуху, там и 12 тысяч, и 13 тысяч, сейчас пенсия это такая достаточно массовая, и для Валентины Ивановны Матвиенко 25 это даже, в общем, очень-очень даже неплохо. Я хочу узнать вот в вашем окружении, какие пенсии считаются, ну, то, что называется, большими. Напоминаю, наш телефон 8495-7373-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, СМС 7-925-88-88-94-8. Твиттер говорит МСК. Звоните и рассказывайте о тех пенсиях, которые, ну, как бы считаете, вы считаете достойными, и с какими самыми большими пенсиями в нашей стране мы сталкивались. Повторюсь, мне интересно не самая маленькая пенсия, которую вот люди могут получать, а мне интересны большие пенсии, то есть кто получает большие пенсии, что это за люди и что понимать под словом «большая пенсия». Да, давайте будем отвечать. Так, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, самая большая
пенсия. Как вас зовут, прошу прощения?
Татьяна, Москва.
Да, здравствуйте, Татьяна.
Вот в моем окружении самая большая пенсия 30 тысяч, это у моей соседки. Она до пенсии работала главным бухгалтером в одной из воинских частей. Вот, ну, наверное, у нее была соответствующая зарплата, позволяющая такую пенсию заработать. А может быть, там и военные какие-то еще начисления есть.
Понятно. Вот. Но вы считаете, что 30 тысяч, это, в принципе, это большая пенсия или это достойная пенсия?
Ну, это вот в моем кругу, да. Поскольку я сама уже предпенсионного возраста, вот в моем кругу это самое большое, что я слышала. А самое маленькое, что я слышала, это женщина проработала оператором котельной газовой в Тверской области, в деревне. Угу. У нее пенсия 3400 рублей.
Это вот в нынешнее наше время или сколько-то лет назад?
Да, нет, в нынешнее наше время. 3400 рублей она получает.
Ну, ясно. Хорошо, спасибо. Да, вот такой, видите, разброс. 3400 рублей, если честно, я даже, в общем, этим очень сильно поражен. Ну, да. В этом случае, да. Спасибо большое, что дозвонились. Да, очень потом. Интересно. Вот вы слышали, слушатели, что вот есть и пенсия в 3400 рублей. Я, честно говоря, очень сильно этим поражен. Ну, если кто-то скажет, что вот, то есть объяснит, почему такие, даже вот после всех повышений, настолько маленькие пенсии в нашей стране, мне будет интересно. Просто чисто технически. Ну, давайте продолжим отвечать на вопросы. Вот на этот ответить звонок. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав. Спасибо вам за интерактив. Вы знаете, я вот тоже, ну, почтальоном, как говорится, работаю. Ну, знаете, как будто в деревне получаю пенсию. Ну, ну там, тысяч, там, после 80 лет, там, 16 тысяч. Давай, снимите, там, меньше. Вот у меня мать, там, на 5 работах работала, старалась, так сказать.
И сколько она получает пенсию, матушка?
Ну, там, сейчас вот 80 лет с лишним исполнилось, стал 15, так сказать. А так меньше получал, чем вот кто не работал всю жизнь, так сказать.
Понятно. Вот. А с какой самой большой пенсией вы сталкивались? Или слышали, ну, о ней?
Ну, в деревне там сколько? Ну, вот 85, кому с лишним исполнится, после 80, там, им вот там тысячу две добавляют. 16 тысяч с половиной. Ну, инвалид там вот 17 там с половиной. Так вот.
Хорошо, спасибо большое, спасибо. Так, вот пенсия 16 тысяч считается большой. Ну, давайте продолжим выслушивать. Да, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вас как зовут?
Меня Алексей зовут.
Да, здравствуйте, Алексей.
Я вот по пенсии. Ну, во-первых, Матвиенко я не верю, что 25 тысяч у нее.
Почему?
А само... Почему?
Да.
Это, наверное, мое субъективное мнение. Ну, я думаю, что ни у одного меня. Я вообще правительство не верю никому.
Ну, вот. Хорошо, ладно. Это вопрос веры.
Да, это же...
Это, ну, рели... Да, это вопрос религии. Хорошо. Конечно. Итак, вы сколько получаете пенсию?
Ну, я шахтер-полярник. У меня достаточно такая нормальная пенсия, ну, рублей 30 где-то есть в среднем. Вот. Честно говоря, даже не знаю, сколько я там алименты плачу, там, короче, запутано. Не суть. Я просто разговаривал пару лет с одним мужичком, но он уже постарше меня. Меня просто удивило его пенсия. Мы на мойке, ну как, познакомились, разговорились просто. Он говорит, у меня пенсия 220 рублей, ну 220 тысяч. У меня сложно чем-то удивить, но здесь я удивился. Я говорю, а где уже вы работали? Он говорит, я вообще-то, ну, депутатом работал. Вот это, его, если он соврал, значит я вру.
Хорошо, спасибо большое. Ну, я вам тут скажу, что, конечно, он вам наврал, потому что, тем более, если это несколько лет назад, депутатская пенсия, ну, не может составлять в этом случае на тот момент, там, почти, если брать, там, 3-4 года назад, то это почти, там, наверное, 80% его зарплаты. Я думаю, что это, конечно, мягко скажем, фейк. Насколько я знаю, депутатская зарплата, это где-то в районе, там, 60-70 тысяч, вот что-то мне такое вспоминается, хотя это надо, наверное, депутатов спросить, может, кто-то позвонит из депутатов или скажет, расскажет о том, какие у них пенсии. Ну, вы знаете, я знаю, что пенсии в нашей стране, конечно, это тема вечная, болезненная, но странным образом они действительно идут даже не у правительственных чиновников, но в очень большом разбросе. Ну, например, один мой очень хороший близкий товарищ, который живет в деревне, который всю жизнь отработал в атомной промышленности, он химик-атомщик, очень заслуженный, но как бы не академик, ничего, просто вот человек всю жизнь работал с ядерными материалами. Вот у него пенсия там больше 60 тысяч рублей. Это абсолютно как бы для них, вот для их организации вполне себе стабильная пенсия. Есть люди, которые получают двойные пенсии. Ну, например, вот вдовы чернобыльцев, они имеют право на две пенсии, то есть свою и потери мужа, который был участником Чернобыльской аварии. У них тоже в этом случае, складываясь, получается достаточно большие там пенсии за 60 тысяч. Ну ладно, попробуем сейчас еще ответить. Давайте посмотрим. Еще раз вопрос, какую самую большую пенсию вы встречали? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вера.
Здравствуйте, Вера.
Сейчас я звук выключу. Значит, вот соседка у меня в доме и подруга моя. Значит, она работала в хозуправлении ФСБ. Ушла она подполковником. У нее пенсия 39. Другая соседка у нас в доме, народная артистка, не буду говорить, какая, как фамилия. 60 тысяч у нее пенсия.
Хорошо, да. Спасибо, очень интересно. Но вы считаете, что это, в принципе, адекватные пенсии для этих людей? Как бы, нет ли у вас зависти к ним? Или вы...
у меня зависти нету к ним. Ну, а что завидовать? Я нормально работаю, я хорошие деньги зарабатываю.
Хорошо, спасибо вам большое, очень приятно услышаться.
Хорошая программа.
Да, спасибо, до свидания. Ну вот видите, вот есть пенсии достаточно высокие. Ну, что я хотел сказать, почему я спросил о тех пенсиях, которые есть. Потому что мы вот высокими пенсиями из того, что мы сегодня обсудили, видимо, все-таки является пенсия, когда она переваливает там за хотя бы за 30 тысяч. И вот я, готовясь к программе, специально посмотрел наши такие социологические опросы, и, в общем, больше 80% тех, кто в этих опросах участвовали, считали, что достойная пенсия в России должна быть не менее 30 тысяч. Ну, получается, что Валентина Ивановна Матвиенко немного не дотягивает, если брать ее все-таки как пенсионерку, до вот идеальной пенсии, которую считают россияне, но, к сожалению, громадное количество, наверное, половина армии пенсионеров страны получают, скорее всего, где-то половину вот от этой темы, то есть от этой пенсии, которая считается настолько вот правильной, ну, небольшой, потому что мы увидите, узнаем, что есть пенсии намного больше. Хорошо, мы меняем тему. Я бы хотел в этом случае обсудить, у нас вот до новостей еще хватит немного времени. Вот меня так немножко смешило некое заявление, которое я сегодня услышал от главы Еврокомиссии, такой дамы с очень тонкими губами, ухоженной Урсулы фон дер Ляйен. Ну, приставка фон говорит о том, что она из фонов, то есть из рыцарского сословия немецкого. Хочется спросить, кем были ее дедушки и папа, может быть. Ну, папа, наверное, вряд ли все-таки дедушка. То есть сражался ли он доблестно в рядах немецких воинов на Востоке или где, ну, неважно. В общем, она заявила, что она совершенно не может понять, почему Россия вот предлагает Европе свою вакцину «Спутник Ви». Напишет. То есть заявила, что мы еще не можем понять, почему Россия предлагает теоретически миллионы и миллионы доз, в то время как прогресс в вакцинации собственного населения пока недостаточен. Это вопрос, на который необходим ответ, сказала она. И, в общем, я задумался. В общем, действительно, а не кажется ли вот вам странным, что мы предлагаем свою вакцину, в то время как вот немцы озабочены тем, что мы еще не вакцинировались сами? И я в этом случае хочу вот спросить, опять же, привлечь вас, дорогие мои, к обсуждению. У меня вопрос. Вот кто сейчас из тех, кто слушает, уже вакцинировался? Просто скажите, тяжело ли было вакцинироваться, тяжело ли было записаться, стояли ли вы в громадных очередях, или, может быть, вы никак не можете встать в эту очередь, и вам говорят, что где-нибудь в конце года, если вам повезет, то мы закатим вам в плечо эту вакцину. Вот я пытаюсь посмотреть на вакцинацию у нас в стране глазами госпожи фон дер Ляйен. То есть, на самом деле, все-таки вот вам сделать вакцину было сложно, или вы не можете ее сделать, звоните, рассказывайте, мне очень интересно будет. Здравствуйте, не забывайте представляться. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте, Алла.
Москва, Алла. Да. Вы знаете, у меня тут знакомые понаделали. Меня уже несколько раз приглашали. Это, в общем-то, все несложно. Это и у нас тут, я в Северной Тушине живу, и калейдоскоп там сделан, такой пункт. Уже не один раз приглашали. И из СО, Центра социального обслуживания, приглашали. Но я так аллергик, честно говоря. Я так просто побаиваюсь. У меня там, да, астма, аллергия. И я вот... А так родственники сделали, знакомые кое-кто сделал. Ну, вот такое дело. Так что проблем нет. Ну, вот...
Хорошо, спасибо вам большое. Как бы, дай бог здоровья, удачи.
Да.
Так, продолжим. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это снова Татьяна, Москва.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Мне кажется, вот в этом плане Урсула права, потому что страдает в хорошем смысле пропаганда прививок. Вот, например, Израиль трубит во все концы, что они уже вакцинировали 25% населения. Угу. А мы ничего об этом не говорим. Это первое, сколько мы вакцинировали, поэтому, может, Урсула и не знает, да? Угу. Если она не делает вид, что не знает. Ну, а второе, мы у своего населения не делаем, ну, скажем так, не рассказываем о профитах этих прививок. Например, я как руководитель, мне прислали смс-ку, что вы можете, вы производственная компания, я уже говорила на вашей радиостанции, вы можете вне очереди, идите, пожалуйста, вот по этой смс-ке запишитесь и все вакцинируйтесь. Ну, на меня сотрудники смотрели так, как будто я их на казнь отправляю, на смертную причем.
Понятно. Спасибо. Ну, то есть вы лично... Татьяна, то есть вы лично не столкнулись с проблемой того, что вы не можете привиться, а вашу вакцину отвозят в Германию?
Абсолютно. Очереди никакой. Я стояла в очереди на анализ крови, а после нас принимали тех, кто пришел на прививки. Там было 2-3 человека абсолютно.
Понятно. Ну, я могу только подтвердить, что мой близкий человек очень тоже делал себе прививку, и, в общем, ожидание составило 2 минуты, просто по записи пришел, сделал, причем у него было 2 возможности, одна сделать у себя рядом в поликлинике, вторая ехать в ведомственную, но далеко. И, в общем, сделал у себя вот в обычной поликлинике, по-моему, уже и вторую тоже, и, слава богу, все в порядке. Благодарю вас, спасибо. Спасибо. Хорошо. Так, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Москва. Александр.
По поводу вакцинации, знаете, до сих пор понять ни я, ни мои друзья не можем. Вот мы, многие, кто переболели, там и жена, и я, и дети. У нас антитела у всех. Но мы переболели в начале октября. И один из министров, который относится к
здравоохранению... Это, знаете, я прошу прощения, просто у нас сейчас тема. Я сам переболевший, для меня такая же проблема, нет, как для вас. Делать или не делать вакцину, правильно?
Они говорят, кто переболел, тот не делайте. Но ведь антитела полгода. Вот, то есть у меня в марте, как грубо говоря, заканчивается срок.
Хорошо, я понял. Сейчас попытаюсь ответить. Спасибо, просто время очень дорого. Но, насколько я вот общался на эту тему с медиками, они, конечно, у них мнения разделились. Считают многие, что те, кто переболели, нет смысла сейчас делать антитела. дела сохраняются. Другие говорят, что делать можно. Я думаю, что, в общем, в этом случае это дело выбора. Вот один из моих друзей-журналистов, кто заболел в один день со мной, скорее всего, мы вместе с ним где-то и были инфицированы, вот он сейчас сделал буквально на днях себе прививку. Поэтому сами медики говорят, что большого вреда от этого быть не может, наоборот, только как бы будет укрепляться. Те, кто говорят, что не стоило делать, видимо, скорее все-таки они думали о том, что этих прививок будет не так много, и, ну, то, что называется, дать их тем, кто вообще еще не привит и никак не защищен. Ну, это мое мнение. Тем не менее, давайте продолжим еще раз. Вопрос, легко ли вокруг вас или вы делали прививку, и насколько вот вы считаете оправданным опасение госпожи Урсулы фон дер Ляйен, что мы отбираем прививочный материал у своих, чтобы продать или отдать его туда, куда-то, за границу. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей, Подмосковье.
Здравствуйте, Андрей.
Делал уже две прививки. У нас в городе в 5 местах делал. Без записи можно прийти сделать. Пенсионеры в основном все делают. А молодежь вот отговаривает своих стариков. Почему у нас такая тупая молодежь диссидентствует?
Ну, не будем ее ругать, это будет отдельная тема, наверняка мы еще побеседуем. Но, по крайней мере, то есть вы не столкнулись с тем, что у вас, вот, к сожалению, звонок слетел. Ну, по крайней мере, понятно, что не столкнулись. Так, ну давайте еще попробуем ответить один звонок и потом попытаемся подвести некие итоги. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый вечер.
Смотрите, я,
вас, например, как зовут, извините.
Меня зовут Анатолий, я из Москвы звоню.
Здравствуйте, Анатолий.
Я столкнулся с тем, что вот сегодня заехал в магазин в Жуковском, да, строительный большой, Леруа Мерле называется, и там внутри в магазине прививочный кабинет. То есть я зашел туда ради интереса посмотреть, что там, как делают, спросил, какие прививки используют. Сказали, что используют только спутник ВИ. И там никого не было, просто было 5 студентов и один врач с ними, и они там реально спали. На портале госуслуг тоже я было интересно и записаться, можно или нет. Я открыл на портале госуслуг свою страницу, пошел проверить запись в поликлинику. На 3 дня были свободны в любое время, ни одной записи не было.
Хорошо, спасибо, прийти, большое вас, спасибо.
Люди могут, да, привиться в любой момент.
Спасибо, спасибо, благодарю вас. Ну что, госпожа фон дер Ляйен, вот мы сейчас провели с нашими слушателями такой блиц-опрос. Он, конечно, не претендует на полную объективность, потому что все равно понятно, что это не социологический опрос, а полноценный. И тем не менее выяснилось, что россияне, в частности москвичи, не страдают от невозможности сделать себе прививку. Поэтому вот ваша такая забота, удивление, что мы вот пытаемся вам предлагать и спасать ваших сограждан с помощью нашей вакцины, она, мне кажется, некими такими крокодиловыми слезами. Потому что если все-таки посмотреть, например, на сегодняшнюю статистику, то вот вся Россия 12 800 зараженных, из них 1200 в Москве. Это на 146, что ли, миллионов, понимаете? А в той же самой Франции, например, 19 000 на 67 миллионов. В Великобритании 11 тысяч тоже на 67 миллионов. И даже, в общем, благополучная Германия, которая очень сильно гордится своей медициной, вот 5 800 зараженных на 80 миллионов населения. То есть, если просто масштабировать до России, то в Германии получается точно такой же уровень заболеваемости ковидом, как и у нас. Но мы прививаемся, и у нас есть прививочный материал, мы готовы помогать. И, как мы сейчас выяснили, мы готовы помогать совершенно осознанно, ни в коем случае не ущемляя права своих и не лишая своих граждан возможности привиться. Так что вы уж не бойтесь за нас, и если будет нужна помощь, вы, что называется, как говорится, обращайтесь. Мы, если что, всем колхозам приедем с вилами, лопатами, прививками и нашим исключительно русским радушием. Мы уходим на новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, друзья, итак, «Револьвер» в эфире. Продолжаем нашу стрельбу. У нас тут еще патроны в барабанах так тускло-бронзово поблескивают. Мишени у нас хватает. Продолжаем разговор. Так, сейчас я почитаю, что у нас за это время накапало на Твиттере. Так. И на Телеграме, и на сообщениях. Итак, значит, пока мы там крутимся. А что-то тут даже прямо сложно подняться, так много всего, но я не понял только. А нет, тут очень много не ко мне. Ну, тем не менее, пока оно вот гонится, я хочу сказать, что вот перед этим мы с вами обсудили тему, связанную вот по вакцинам. Что тут пишет у нас в Телеграме? Я-я. Что у них за вакцина там за бугром, как не укол, так в больнице или умирает. Даже мужа королевы и то ушатали. Ну, кстати, у меня тоже возник сегодня вопрос, вот пока я ехал сюда, но как-то жалко было все-таки. Дедушке 99 лет, и напрямую связывает с вакцинацией. Ну, может, просто за ним мог, потому что если еще и, что называется, мужа королевы неудачно вакцину укололи, это было бы грустно. Глеб, у нас в Екатеринбурге сегодня открыли первый пункт ТЦ. Стояла очередь целый день. Интересно, вот видите, все-таки очереди есть. Так, южанин. В нашей компании разрабатывают систему мотивации для сотрудников, которые будут добровольно делать, прививаться вакцины. Один из вариантов мотивации — карта лента на 2000 рублей. Ух ты, ну видите, вот у вас сурово как пытаются простимулировать. Скажите, как дела с вакциной в регионах? Говоря, дефицит вакцин вне Москвы и области. Не знаю, надо вот вам говорить. Я спрашивал, принимал звонки, но пока, видимо, может, никто не дозвонился. Наше свое население, это пишет Алишер, в большинстве своем боится нашей прививки и не верит в нее. С доступом к вакцине проблем нет. А в остальные страны отправляют для завоевания рынка, рока можно завоевать. Ну, это рок я не очень понял. Ну, ладно. Так, значит, что еще у нас тут есть по сообщениям? Так, в СМС. В прошлую среду пообещали поговорить о новых видах вооружений. Но речь опять про ковид-вакцины. Ну, вы знаете, вот по новым видам надо будет действительно собраться. Вы правильно напомнили. Просто как-то столько всяких было актуальных вещей, что вроде как и не очень удобно. Но, тем не менее, кстати, у нас остается сегодня время. Я обязательно его оставлю для одной из новостей. Так, итак, пока новость какая? Вот нужно сегодня еще обязательно ее обсудить. Это то, что епископ Зеленоградский Сава считает, что идея переноса памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь является показателем исторической амнезии, или амнезии, поправьте меня, в отношении периода, наверное, амнезии все-таки, периода до 17 года. Призывы к переносу памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь является показателем исторической амнезии. Амнезии заявил в своем телеграм-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Сава, в скобках Тутунов. Ну, вот в этом случае у меня такой вам короткий вопрос. Все-таки, ну, дело наших церковных иерархов обсуждать идею возвращения памятника или невозвращения. Должна ли церковь в этом активно участвовать? И вообще, все-таки, либо надо как-то кесарю кесареву, богу богову, то есть насколько она должна влиять на решение, ну, в данном случае, городских властей. Потому что обращение, которое было составлено группой литераторов, блогеров и журналистов, которые обратились в мэрию Москвы вернуть памятник на Лубянскую площадь, и там среди подписавшихся был Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева, Александр Параханов и еще целая группа литераторов, публицистов, как было уже сказано, блогеров, которые считают, что, во-первых, памятник носит историческую ценность, потому что он создан знаменитым скульптором. Памятник много лет и десятилетий стоял на этом месте. Памятник является в определенном роде и символом тоже. И вот вокруг этого, конечно, теперь ломаются копья. Даже не так давно было напрямую обращение или был задан вопрос пресс-секретарю президента Пескову, как он к этому относится. Он сказал, насколько я помню, что это дело московских властей. Вот московские власти пусть и решают. Московские власти сейчас думают, но вот тут, видите, в это дело немножечко решила все-таки вмешаться и церковь. Я пока не буду не обсуждать все-таки, нужен там памятник или нет. Я, наверное, в конце это все-таки скажу, потому что позиция у меня своя есть. Но я хочу в этом случае спросить вас, вот, должна ли в этом случае церковь своим авторитетом как-то вмешиваться вот именно в эту, как я бы сказал, культурологическую ситуацию и, соответственно, ну, то, что называется, влиять. Давайте выскажите свое мнение. Напоминаю, представляетесь. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что не след попам, независимо от духовного сана, промывать мозги по поводу этого, в том числе на государственном уровне, цивилизованным людям 21 века. Для меня Феликс Эдмондович, ум, честь, совесть, и холодная голова, горячее сердце и чистые руки, в отличие от тех, кого...
Хорошо, давайте носил. Пока мы сейчас...
И последнее, да. Хотел бы сказать, там не хватает одного. Вы помните, был киножурнал «Хочу все знать»? Над Соловецким Павлем надо поставить гигантского пионера с молотом, который бы разбил за камень, и тот
прах,
который
спасибо большое. Вливается в наши все-таки, уши. Вы знаете, мне хотелось погружаться в наш идеологический спор, потому что фигура для многих неоднозначная, поэтому давайте просто попытаемся как-то, говорить, не разжигать, а просто высказать свое отношение, вот именно к такому, ну, что называется, решению или такому публикации одного из церковных иерархов. Да, слушаю вас, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Думаю, абсолютно допустимо высказаться и церкви свою позицию. Ну, тем более, я думаю, это все-таки не вся церковь. Uh-huh. Найдутся и те, кто, может быть, и согласится на то, что памятник вернули.
Хорошо, я понял. Спасибо большое. Есть. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Звук, пожалуйста, приглушите радио. Звук вы видите на радио, иначе вы не сможете говорить.
Да-да, Владислав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вы знаете, как-то недавно я видел фотографию очень любопытную. В Мексике похоронен Троцкий. Там была стела такая, знаете, в могилу.
Да, конечно.
И около этой стелы стоит Чубайс. Вот вам, пожалуйста, господа, троцкизм возвращается. Так вот, поэтому из Дзержинского надо. Вы понимаете, в чем дело? Кто сейчас правит страной? Вот что самое страшное. Это же уничтожили российскую Россию. А сейчас Россию добивают. Вы понимаете, какой тут Дзержинский, извините, ну как так можно? Я не понимаю. Да, давайте
хорошо, назови, стоп. Я понял, просто у нас очень мало времени. Спасибо большое, вот вы высказали свое мнение. Благодарю. Так, продолжим. Здравствуйте. Ваше отношение, представляйтесь.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, Виктор.
Мне кажется, почему бы не дать решить тем людям, которые в этом районе проживают и работают. Вот, допустим, там работают чекисты, их устраивает этот памятник. Давайте им оставим этот памятник.
Ну, вы знаете, я с вами согласен. Единственное, что я могу сказать, что я, поскольку человек, переживший октябрьские события 91-го года и обвиненный в помощи ГКЧП, и связанный, можно сказать, с ГКЧПистами, до сих пор с такой сарказмом вспоминаю, как этот памятник сносили, и как ни один чекист, собственно говоря, наследник Дзержинского, как тут упоминали, с холодным сердцем, чистыми руками, то есть горячим сердцем, чистыми руками и холодной головой, никто не пришел на помощь своему лидеру. И вот в этом случае...
Это понятно, я сейчас о другом, о том, что памятник все-таки это часть эстетики.
Я в этом случае согласен с вами. Хорошо,
да. Вот, если людям нравится, почему бы и нет.
Спасибо, благодарю вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Я думаю, что церковь имеет право свою точку зрения озвучить. И они...
Хорошо, я понял. Как вас зовут?
Андрей.
Андрей, спасибо, вот вы высказали свое мнение. Так, давайте еще ответим на один вопрос и будем продолжим обсуждать. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, этими заявлениями церковь теряет свой авторитет. Она смыкается с власовцами. Спасибо.
Спасибо. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Игорь зовут.
Здравствуйте, Игорь.
Подмосковье.
Здравствуйте.
Я, во-первых, хотел бы спросить, кто это озвучил? Вы еще можете рассказать, кто сказал из церковных людей?
Это заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Сава, он же Тутунов.
То есть это официальное мнение Русской Православной Церкви?
Нет, я думаю, что это все-таки его мнение, потому что он ведет Твиттер. Это не Твиттер.
Это мнение. Так не надо личное мнение путать какого-то человека, к которому я к церкви я принадлежу, я православный человек, вот, не надо, давайте вот так вот.
Хорошо, кто... я понял вас, тогда скажите, ну уж тогда ваше отношение, и будем считать, что...
Во-первых, мое отношение, и отношение моего духовного отца, который очень известный человек, я не буду называть его имя.
Хорошо.
Он в проповедях о Иосифе Виссарионовиче отзывается, не сказать, не говорит, что это святой, но, по крайней мере, уважительно.
Хорошо. То есть ваша позиция в том, что памятник, да, как бы нужно вернуть на место. Я правильно вас понимаю?
А, не, моя личная позиция, да, конечно, нужно, потому что нужно восстановить честь, достоинство самого лучшего сословия людей 17-го года. Дворянство уничтожили, а сегодня то, что касается ЧК...
Хорошо, я понял, спасибо большое, просто у нас очень мало времени, благодарю, но вы свою позицию высказали. Так, ну еще попробуем, звонков много, но так, что-то у нас идет небольшой сбой. Так, пробуем. Алло, здравствуйте.
Извините, еще раз, вот я перед этим звоним.
Да.
А можно свою точку высказать?
Ну, давайте, только 30 секунд.
Да, очень-очень прям кратко, да. Вы знаете, если памятник, конечно, вернут на место, это будет раскол общества.
Хорошо.
Это однозначно не время, абсолютно не место.
Хорошо, я понял. Задачи. Ну, высказали позицию, спасибо. Какой-то звонок. Извините, я не всегда могу правильно управлять, так что я не специально отбиваю кого-то, это происходит случайно. Но тем не менее. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А подскажите, пожалуйста,
вас как величать?
Либералы начали.
Как
по
вас зовут?
Памятника.
Давайте.
Меня зовут Виктор.
Здравствуйте,
Виктор. По поводу памятника проводить референдум, именно организатор сноса Станкевич. Угу. А подскажите, а был ли референдум, чтобы снести памятник?
Нет, вы знаете, когда его сносили, то Станкевич тогда обошелся без референдума. Тогда это все было именем революции.
А сейчас предлагают нам на референдум. И по поводу, вы немножко замечания вам, по поводу того, что вы говорили, не вышли. Ну, кто не вышел, уже тех нет поколения чекистов. Это 30 лет назад, допустим, даже было кому-то 30, сейчас 60 навряд ли он... Или в коммерцию ушел за эти годы. Ну, я считаю, нужен памятник поставить.
Хорошо, я понял. Спасибо вам большое. Так, продолжим. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Иван из Зеленограда.
Здравствуйте, Иван.
А по мне так пусть стоит. Кому хочется, пусть цветочек принесется. Кому не нравится, но может, в конце концов, прийти и плюнуть.
Хорошо, спасибо.
Ну, а это же
наша история.
Да,
благодарю. А давайте мы сейчас проголосуем. Что-то вот как-то так вот все идет густо, что вот только сторонники. А я думаю, что есть еще все-таки и противники. Попытаемся хотя бы дать им возможность в этом случае выразить свое, как бы сказать, отношение в виде голосования. Итак, да, я считаю, что памятник надо вернуть на место. Ну, кто-то по культурным традициям, кто-то из уважения к самой личности Дзержинского, кто-то как бы вот в пику нынешним либералам. Но памятник надо вернуть. В этом случае звоните 8495-134-2135. Я хочу, чтобы памятник вернулся на площадь. Нет, я считаю, что памятник Дзержинскому возвращать сейчас не время. Вот была позиция о том, что это приведет к расколу. Или я считаю, что это личность, которую ни в коем случае нельзя возвращать увековечивание. И вообще других... взглядов придерживаюсь, поэтому памятнику там делать нечего. Звоните 8495-134-2136. Звоните, мы сейчас буквально там 2-3 минуты принимаем звонки, потому что тема такая горячая, но нужно еще сказать. Кстати, в общем, вот это вот голосование, на самом деле, на мой взгляд, достаточно четко покажет реальную позицию по отношению к восстановлению памятника. Я просто вспоминаю одну ситуацию, которая была на моей памяти примерно 5 лет назад, когда мы в составе Изборского клуба приехали впервые в город Омск, встречались с омским губернатором, встречались с руководителем, нам показывали Омск, мы были в очень интересном историческом музее, который называли музей Колчака, хотя официально музей назывался как бы музей гражданской войны. И там гостиница, в которой мы жили, напротив нее стоял некий частный ресторан, во всю стену которого было выложено просто громадная такая овальный портрет адмирала Колчака, так сказать, в силе, в славе, в белой морской форме. И при этом одна из вещей, которая меня просто удивила, заключалась в том, что попытка поставить памятник Колчаку в Омске все последние, вот даже наши там, как любят говорить, 30 демократических лет, она всегда срывалась, потому что люди были категорически против. И более того, как раз вот когда мы были, буквально за полгода до этого, опять пошли разговоры, инициативы поставить памятник Колчаку, и губернатор вынес этот вопрос на официальное обсуждение. То есть было проведено голосование. И оно с таким разгромным счетом было против памятника, что вот люди поняли, то есть как бы губернатор понял, что не время для этого памятника сейчас в Омске. Вот такую тяжелую память о себе оставил адмирал, который, с одной стороны, конечно, был и полярным исследователем, и блестящим офицером, и прекрасно воевал в Первую мировую, но вот в гражданскую он оставил себе такую память, что до сих пор в Омске, считайте, уже 4 поколения прошло, эта память о нем до сих пор сохраняется. Итак, друзья, я сейчас еще даю минуту, стоп. Значит, еще раз, мы сейчас ведем голосование. Те, кто считают, что памятник Дзержинскому нужно восстановить, позвоните на телефон 8-495-134-2135. Те, кто считает, что нет, памятник Дзержинскому восстанавливать не надо, не время, по разным причинам, 8-495-134-2136. Звоните, вот еще буквально 2 минуты я буду принимать звонки, а потом подведу итоги голосования. Повторюсь, оно абсолютно объективно. Вот то, что вижу, то я перед собой и говорю. Пока попробуем еще попринимать звонки. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Здравствуйте, я думаю, что Феликса вернут, но он будет яблоком раздора. А когда-нибудь его снесут во второй раз, ну, заодно тогда и проспект Андропова переименуют в проспект Александра Литвиненко. Потому что вот 95 там чохом пол Москвы переименовали.
Ну, вы знаете, я в этом случае могу только добавить. Возможно, возможно, но надо понимать, что если все это произойдет, то тогда и от России останется к этому моменту примерно то же самое, что осталось от Союза.
Важный момент. Я думаю, проспекта нынешнего президента в Москве никогда не будет. Просто перевесят негатив, мне кажется, потом перевесят.
Ну, вы знаете, в этом случае я бы не стал вообще никуда торопиться, потому что история настолько странная штука. Я напомню вам историю с известным нашим историческим деятелем Иваном Грозным или даже с Сталиным, и попробуйте определить, что всего этого, что эти люди недостойны. Не то, что недостойны, что эти люди стерты из народной памяти, остались только как негатив. Давайте сейчас я подведу итоги голосования, потом мы еще попробуем на эту тему поговорить. Итак, ну, для меня самого немножко странно. 82% тех, кто сейчас слушает и кто участвует в голосовании, считают, что памятник Дзержинскому должен быть поставлен на место. 18% считают, что нет, памятник на место возвращать не надо. Ну, вот такой у нас расклад в нашем обществе здесь, что называется, вот не добавить, не убавить. Кстати, почти классический, то есть по всем нашим ключевым вопросам, которые так или иначе возникают в обществе, примерно вот такой, ну, что называется, расклад и получается. То есть 80 примерно процентов на 20. Это состояние нашего общества. Ну, по крайней мере, это лучше, чем 50 на 50. Тогда уж совсем полная непонятка, куда идти и что делать. Ну, давай сейчас я еще попробую ответить на пару ваших звонков и выскажу свое мнение по этому поводу. Здравствуйте, представляйтесь.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, когда вы говорите о таком расклад в нашем обществе, в каком нашем?
Московском, обществе? Московском, те, кто слушается.
А сколько звонков было сделано? 200 или 250?
Ну, вы знаете, я сказал...
Вы озвучите, пожалуйста. А Феликс, это чудовище, чудовище.
Вы хотите высказать свое мнение, выскажите. Ну, вот видите, странно. Видимо, человеку очень не захотелось продолжать беседу. Но, тем не менее, продолжим. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Александр. Вас очень плохо слышно, алло.
Александр, Подмосковье.
Да, Александр.
Я знаю, я, пожалуй, согласился с восстановлением памятника Феликсу Эдмундовичу.
Вы за восстановление, правильно? Просто вас очень плохо слышно. Ну, что-то вот, извините, ради бога, я не смог просто четко понять позицию, у вас проблема со звуком. Ну, давайте еще один звонок и буду подводить итог. Здравствуйте.
Здравствуйте,
здравствуйте,
Светлана Васильевна.
Здравствуйте, Светлана Васильевна. Здравствуйте.
Вы знаете, я за, и я скажу почему. Почему-то никто не говорит о том, сколько он спас детей беспризорников, как он наладил железную дорогу и прочее, прочее, прочее. А те, кто против, они его боятся. И правильно делают, что боятся. Когда у нас будет во власти порядок, тогда и в стране у нас будет порядок. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, что, мои друзья, я скажу я вам о своей позиции. Ну, вот много моих друзей, близких моих друзей, подписали вот это самое обращение к мэру Москвы. Я абсолютно разделяю их позицию, но, если честно, для меня вот восстановление просто бездумной памятника Дзержинскому является некой такой, ну, грустной игрой в историю. Просто потому, что восстанавливать памятник Дзержинскому, не вернув себе в состав нашей империи Украину, не восстановив позиции России в Средней Азии, не вернув России Закавказье, не восстановив все то, за что сражался, или за что боролся, или чему посвятил свою жизнь, Дзержинский, мне кажется, немножко ханжеским. Поэтому я, безусловно, участвую как сторонник того, чтобы памятник вернулся. Но я понимаю, что его возвращение, оно будет неполным, грустным и, как я уже сказал, не совсем, ну, какой-то степени исторически уместным. Дзержинский должен вернуться тогда, когда мы себе вернем мощь нашей страны и нашей державы. И тогда он будет символом, который будет пугать наших врагов и то, чем мы будем гордиться. Очень хочется, чтобы ведомство, которое все-таки сейчас смотрит на вот этот вот обрубок, который остался от памятника, оно все-таки было тем ведомством, которое действительно борется за свою страну и не предаст в следующий раз Дзержинского, который вот все-таки, я лично уверен, что он вернется. Вот, и в конце последняя маленькая тема, у нас остается буквально 2 минуты, но я в этом случае не могу не сказать, что сейчас прошел торжественный вечер, посвященный 50-летию фильма «Офицеры». Он прошел 16 февраля, то есть вчера, в Центральном театре Советской Армии. На нем было те, кто тогда еще ходили детьми, но теперь стали, ходили детьми в школу, но теперь стали генералами. Был замминистра обороны Картополов, он зачитал поздравления Сергею Шойгу. К сожалению, буквально несколько дней, понимаете, несколько дней не дожил до этого юбилея Василий Луновой. Давно уже ушел, конечно, Георгий Юматов. Но вот, тем не менее, вот этот юбилей состоялся. И, конечно, фильм «Офицеры» — это знаковый фильм, это легенда нашего военного кинематографа. И, наверное, большинство людей, кто одевал погоны на свои плечи, особенно офицерские погоны в 70-е, 80-е годы, всегда в себе несли искру вот этого прекрасного фильма. И профессия, то есть известная фраза, есть такая профессия — Родину защищать. Есть такая профессия — Родину защищать. Это фраза, которая у каждого, кто одевал офицерские погоны, была его собственной молитвой. Поэтому поздравляю всех. Очень советую тем, кто еще не видел этот фильм, найти его, скачать и посмотреть, показать его своим сыновьям, своим внукам, потому что, возможно, это когда-то будет тем маленьким, ну, то, что называется, толчком в решении взять и избрать себе военную стезю как свою судьбу, судьбу своей жизни. Потому что работа «Родину защищать» — это, наверное, одна из самых священных работ нашей истории. Мы уходим на новости, через неделю с вами встретимся.